Вы часто бывали и даже жили в Москве, начиная с 60-го года, и много лет искали встречи с Трофимом Лысенко, которая, наконец, состоялась весной 71-го года. Вы помните ее обстоятельства?
Конечно, помню. Он действительно несколько раз отказывался от встречи со мной, но в итоге мы все же познакомились, и произошло это совершенно случайно. Я зашел пообедать в Дом ученых в Москве, место, где часто обедали многие советские исследователи. И вдруг увидел Лысенко. Он сидел совершенно один в глубине зала. Я подсел за его столик, в советских заведениях общепита это было обычным делом, и заказал борщ. Некоторое время мы ели молча, но потом я повернулся и произнес: «Я знаю вас, вы Трофим Денисович Лысенко. Я писал о вас». Лысенко ответил: «Я тоже знаю, кто вы. Я знаю, что вы изучаете советскую науку и много о ней знаете. Но обо мне вы наделали много ошибок». Я спросил: «Какие же это ошибки?» «Самая большая, — ответил Лысенко, — в том, что вы назвали меня ответственным за смерть некоторых генетиков, в частности Николая Вавилова. Я никогда не был членом коммунистической партии, и я не несу ответственности за то, что сделала с этими людьми КГБ. Я ни в чем не виноват». Я на секунду задумался, стоит ли возражать, но решил, что обязан это сделать, ведь это был своего рода исторический момент, другой возможности мне бы не представилось. И я сказал: «Я знаю, что вы не были членом партии, я писал об этом, но вы несете ответственность за то, что случилось с Вавиловым. Ведь вы публично обвинили его во вредительстве в присутствии Сталина. И Сталин сказал на это: „Браво, товарищ Лысенко“. Вавилов был арестован и умер в тюрьме от голода. Вы не можете не принять ответственности за это». Лысенко резко поднялся и ушел. Я решил, что больше никогда его не увижу, и продолжил есть свой борщ. Но через 10 минут мой собеседник вернулся и снова присел рядом. «Вы не понимаете, — сказал он, — я всегда был белой вороной. Я не мог получить хорошего образования, как Вавилов и другие генетики. Я был обычным крестьянином, я не знал иностранных языков, но я знал свою землю и свои злаки, знал лучше, чем люди, всю жизнь просидевшие в лабораториях. И я создал свою теорию, лучшую, чем создали они, но так и остался белой вороной. Посмотрите, рядом со мной даже никто не хочет сидеть за обедом». Конечно, надо понимать, что эта встреча случилась через 6 лет после того, как Лысенко был развенчан и покрыт позором.
И все-таки личность Лысенко была монструозной, или таким его сделала советская действительность? Традиционный вопрос биологов – nature или nurture, природа или воспитание?
Это очень важный вопрос. Лысенко и советская действительность взаимно развращали друг друга. Я уверен, что в нормальном демократическом обществе Лысенко оказался бы всего лишь фермером-нонконформистом, развивающим собственные нестандартные методы. Он не причинил бы никому вреда. Но в советском обществе учение Лысенко было подхвачено газетами, а сам он катапультирован так высоко, как сам не мог и мечтать. Он был прославлен, почти как какая-нибудь Днепрогэс. Слава оглушила и развратила его. Возможно, Лысенко изначально был ограниченным человеком со своими тараканами, но именно советская система сделала из него, скажем прямо, монстра.
Была ли в советской науке система сдержек и противовесов, подобная той, какой бывает в политических конструкциях, где специально разделены ветви власти? И если была, то почему она дала такой трагический сбой в истории с Лысенко?
В советской политической системе как раз система сдержек и противовесов совершенно не работала. А вот в науке она до некоторой степени существовала. Во всяком случае, сохранялись научные принципы. Например, принцип, что гипотезы нуждаются в экспериментальных подтверждениях. Но в конечном итоге в биологии политическая система покорила научную. Вавилов и другие ученые пытались доказать, что большинство положений учения Лысенко ни на чем не основаны. Но к этому времени политика настолько захватила советскую биологию, что критика, основанная на фактах, на научном методе, просто перестала работать.
Как вы думаете, что делает историю Трофима Лысенко уникальной? Ведь репрессии, политическое преследование и идеологическое давление коснулись в Советском Союзе практически всех областей науки. Но именно эхо лысенковщины звучит сегодня особенно громко.
Лысенковщина, которую мы все считали умершей, по-прежнему жива. Она до некоторой степени вновь возрождается в сегодняшней России. В последние годы, к сожалению, вышло много статей и книг в поддержку Трофима Лысенко. Я думаю, это можно объяснить двумя факторами – научным и политическим. Научный фактор – развитие эпигенетики, которое дало некоторым основания говорить о том, что Лысенко был прав. Разумеется, в широком смысле это не так, но подобные заявления приходится слышать. А политический фактор – это тенденция к усилению консерватизма и национализма в путинской России. В таких условиях повестка «Мы, русские, обогнали весь мир» будет охотно поддержана, к чему бы эти слова ни относились. И в нее замечательно укладывается история Лысенко. Этот парень был прав, он опередил западных биологов на несколько десятилетий.
Значит ли это, что нынешнее российское общество не так уж сильно отличается от советского времен Сталина?
О нет, оно отличается. Я соглашусь, что кое-где проявляются общие черты, и это тревожно. Но все не так просто. Говорить о возвращении сталинизма было бы серьезным преувеличением. Посмотрите хотя бы на науку. Российское научное сообщество сегодня намного более открыто. У ученых есть интернет, есть возможность ездить за границу. Большинство российских биологов являются полноправными членами международного научного сообщества. Они ежедневно общаются с иностранными коллегами. Об этом сложно было и помыслить во времена Лысенко. Для того, чтобы в нынешней России вновь восторжествовала какая-нибудь лысенковщина, нужно как минимум отключить интернет и закрыть границы.
Был ли кто-то среди советских ученых, кто видел, предсказывал возвеличивание Лысенко и то, к чему оно привело? И видите ли вы сегодня в России фигуру, которая могла бы со временем хоть в какой-то степени повторить его путь, путь научного диктатора?
Отвечая на ваш первый вопрос, да, были. В 1939 году прошла большая конференция по генетике. Лысенко в то время еще не имел полной власти. Если вы почитаете стенограммы выступлений Вавилова и других ученых, вы увидите, что они прямо предупреждали, что дальнейшее возвышение Лысенко может уничтожить советскую биологию. Нельзя сказать, что это было точным предсказанием грядущей лысенковщины. Это скорее было проявлением страха, который, к сожалению, оказался оправданным. Что касается появления нового Лысенко, предсказывать неблагодарное занятие, но выскажу свое мнение. Не думаю, что в ближайшем будущем кто-то в российской науке получит такую же власть, какой пользовался Лысенко. Но неприятные тенденции я вижу. Это рост влияния таких людей, как Виктор Петрик или Михаил Ковальчук с его конвергентными технологиями. Это люди, пользующиеся авторитетом у властей и публично произносящие вещи, извращающие науку. Но влияние — это еще не абсолютная власть. Я не вижу в ближайшем будущем России полного возврата к сталинизму. Я знаю, что многие думают иначе. Некоторые мои российские друзья уверены, что я наивен, что я неверно оцениваю угрозы. Но как человек, многие годы занимающийся политическим анализом, я думаю, что Россия еще не вернулась в трагическое прошлое и в сущности не идет к этому. Тот же Путин хорошо понимает, что иногда нужно выслушать другую точку зрения. Это особенно заметно по его экономической политике. Путин допускает мнение, не совпадающее с его собственным.
Вы сказали, что Михаил Ковальчук имеет влияние, но не имеет власти. Но события последних нескольких лет показывают, что он, возможно, стремится эту власть получить. Дело ведь не в том, похож или не похож Путин на Сталина, а в коррумпированности самой системы.
Ковальчук – чрезвычайно амбициозный человек, и он пытается заменить своим институтом реформированную Академию наук. Смешно, ведь изначально Курчатовский институт занимался практически исключительно физикой, а теперь он расширяется и в другие сферы – биологию и даже социальные науки. Разумеется, все это очень тревожно, но я не думаю, что Ковальчук представляет такую же опасность, какую представлял Трофим Лысенко. Я регулярно бываю на международных конференциях и много общаюсь с российскими учеными. Они открыто критикуют Ковальчука. Нужна революция, чтобы появился новый Лысенко.
Была ли победа Лысенко над оппонентами результатом исторической случайности? Если да, то есть основания надеяться, что подобное больше не повторится. Если нет, то какие системные факторы сделали его победу закономерной?
Была ли победа Лысенко гримасой истории, случайностью? Думаю, что нет. Вспомните обстановку того времени. Лысенко говорил: «Мои соперники, Вавилов и прочие интеллигенты, теоретики, сидят в своих лабораториях и изучают дрозофил. Плодовые мошки им важнее рядовых советских тружников. Я же человек практики, я пекусь о советском народе и думаю о том, как его посытнее накормить». Разве реальный прогресс советской сельскохозяйственной науки не важнее, чем подсчет хромосому дрозофил? Нельзя не признать, что в идеологической атмосфере того времени слова Лысенко звучали весьма убедительно. Мало того, Лысенко выступал как выходец из народа, как крестьянин, противостоящий академической профессуре, чья преданность советской власти была под большим сомнением. Вавилов, напомню, происходил из буржуазной семьи, учился на Западе и создал себе имя в науке еще до революции. Воздадим должное Лысенко. Он очень искусно манипулировал конъюнктурными идеологемами и подкреплял их призывами к практичности, чем в совокупности и склонил на свою сторону Сталина.
К системным игрокам, причастным сегодня к маневрам вокруг Лысенко, относится РПЦ, которая в исходной драме отсутствовала. В какой мере появление церкви на политической сцене усиливает влияние реставраторов лысенковщины?
Роль церкви вызывает у меня беспокойство. Очевидно, что РПЦ ведет наступление на западную биологическую науку на широком фронте. На некоторых участках, например, в том, что касается генетически модифицированных организмов, церковная критика, по крайней мере, в первом приближении, заслуживает внимания. Не будем забывать, что светская Европа тоже относится к ГМО весьма скептически. Но вот когда и Путин начинает осуждать ГМО как несовместимые с традиционной чистотой России и как дьявольские козни США против природы и самого естества человека, и церковь ему вторит, то становится ясно, что оппозиция ГМО в России, в отличие от Европы, коренится не в науке, а в глубоко консервативном менталитете. Лет 10 назад Свято-Троицкая Лавра выпустила видеоучебник и рекомендованного школам книгу под названием «Общая биология», которая нападает уже на всю западную биологическую науку и положительно отзывается о Мичурине, идейно близком к Лысенко. Очень забавный мы наблюдаем идеологический кульбит. В советские времена Трофима Денисовича превозносили как радикального антибуржуазного ученого, а сегодня расхваливают, наоборот, как глубоко русского человека, боровшегося с тлетворным влиянием материалистического бездуховного Запада. Не знаю, в какой мере патриарх Кирилл лично разделяет подобное настроение, мне они представляются, мягко говоря, передержкой.
Не кажется ли вам, что в самом учении Лысенко кроется нечто мистическое, религиозное, какое-то подспудное обещание спасительного чуда?
Очень метко подмечено. 2 года назад вышла книга российского ученого Петра Кононкова «Два мира, две идеологии», в которой проводится мысль, что марксизм для Лысенко был лишь идеологическим камуфляжем, и что на самом деле он был глубоко верующим человеком, убежденным в том, что мир со всей его флорой и фауной имеет божественное происхождение, и что поэтому недопустимы попытки произвольно менять данное Богом исходное устройство жизни. Кононков в этой связи ссылается, например, на то, что Лысенко был против искусственного осеменения, ибо оно, дескать, противоестественное. Осуждал манипуляции с генами. К сожалению, мало кто из западных ученых, занимающихся советской и российской наукой, знаком с потрясающей концепцией Кононкова. Они по инерции продолжают считать, что Лысенко победил именно как марксист. Им невдомек, что Лысенко, оказывается, был христианином, чья вера и научные убеждения находились между собой в полной гармонии.
Я не сторонник идеи национального менталитета как таковой, но мне порой кажется, что Россия прямо-таки исторически обречена на повторение лысенковщины в той или иной ее разновидности. Лысенко, сейчас, может быть, Ковальчук, а до этого даже можно найти параллели между Лысенко и Распутиным. Оба из глубинки, оказавшиеся в столицах, сулящие России богоденствие, обласканные поэтому высшей властью, которая поверила в их чудотворные рецепты. Что вы скажете?
Я бы не стал говорить об обреченности, ибо это подразумевает, что Россия не способна на изменения. Это не так. В то же время западный человек не может не обратить внимания на странный для него факт, что Россия всегда считала себя страной, которой предначертан какой-то особый путь в этом мире. Страной с совершенно уникальной культурой и системой ценностей, не подлежащей поглощению цивилизации Запада. Особенно современного Запада, разложившегося, как кажется русским консерваторам, под воздействием гомосексуализма, лесбиянства, а теперь уже и трансгендерности. Россия с этой точки зрения есть охранитель традиционного порядка, в том числе природы в ее первозданном виде. Что касается Лысенко и Распутина, то, сдается мне, мы рискуем потерять из виду больше, чем увидеть, ставя их в один ряд.
Профессор Грэхам, РПЦ – это сегодня новый системный игрок на стороне реаниматоров лысенковщины. Но что происходит по другую сторону баррикад? Есть ли в противоположном лагере сильные игроки? Не просто отдельные личности, а институты, способные дать отпор реаниматорам. Те самые институты, которых не оказалось в эпоху взлета Лысенко.
Какое-то время назад российский исследователь Михаил Анохин напечатал в литературной газете про лысенковскую статью. На нее откликнулись около 600 известных людей в России, причем большинство откликов были резко негативные. Сторонники Лысенко в российской науке составляют на сегодня явное меньшинство, хотя и голосистое. В обществе в целом пропорции вполне могут быть иные, но не о народе сейчас речь. Впрочем, должен сказать, что и народ заметно поменялся за 60 лет, прошедших с тех пор, как я впервые побывал в России. Речь о научном сообществе. Вот вам еще один пример. Ведущий сотрудник Института общей генетики Лев Животовский издал книгу «Неизвестный Лысенко», который весьма комплиментарно отзывается о своем герое. Автор подвергся за это жесточайшей критике, как открытой, так и корпоративной внутри своего института. Сдается, что в итоге научная репутация Животовского безвозвратно уничтожена. Не это ли свидетельство системной сопротивляемости лысенковщине, о которой вы спрашиваете? Путинские репрессии, возрождение РПЦ, масштабный отъезд сильных российских биологов за границу, конечно, ослабляют сопротивляемость системы, но только частично. Как мне представляется, системный иммунитет к лысенковщине на настоящий момент уже настолько силен, что опрокинуть его смогут только тотальная реставрация диктатуры и герметическая изоляция страны от внешнего мира.
Что меня тревожит, так это стойкая вредоносность идеи Лысенко. В своей книге вы пишете, что российские ученые сейчас отказываются заниматься перспективными исследованиями, например, в области эпигенетики, только в силу ее кажущейся близости к лысенковской парадигме. Трофим Денисович умер, но призрак его живет.
К моему великому сожалению, это так. Только один пример. Блокада Ленинграда в годы Второй мировой войны. Известно, что дети женщин, испытавших во время беременности длительный голод, подвержены определенным заболеваниям. Это тривиально. Что совсем не тривиально, как продемонстрировали эпигенетики, так это то, что подобные заболевания также часто встречаются у внуков и даже правнуков таких женщин. Эти неожиданные результаты были получены учеными, исследовавшими последствия сильного голода в Амстердаме в 1944-45 годах. Немецкие войска блокировали поставки продовольствия в город, вследствие чего умерло около 22 тысяч мирных жителей. Последствия этого голода обнаружили спустя несколько поколений, как отклонение в здоровье внуков, переживших блокаду женщин. Налицо, так сказать, наследование приобретенных признаков, краеугольный камень учения Ламарка и Лысенко. Спрашивается, почему не перепроверить эти важные результаты на потомках ленинградских женщин, переживших голод, куда более продолжительный и масштабный, чем в Амстердаме? Сколько ленинградцев умерло в блокаде? Миллион? Полтора миллиона? Насколько мне известно, и я расспрашивал об этом многих коллег в России, российских исследований этого трагического опыта не существует. Известный петербургский биолог Владислав Баранов мне прямо так и сказал. Есть опасения, что нас обвинят в лысенковщине, если мы обнаружим межпоколенческие отдаленные последствия голода в Ленинграде.
Мы знаем примеры из науки, когда государственная идеология создавала благоприятную среду. На ум приходят, в частности, успехи российской физики, начиная с 50-х годов прошлого века. Но также известна противоположная ситуация. Лысенко, чтобы далеко не ходить за примером, или кибернетика и так далее, когда идеология губит науку. Где проходит эта грань между благотворным и пагубным влиянием идеологии на научное творчество?
Авторитарное или тоталитарное государство, каким был Советский Союз, порой превосходит государство с демократическим устройством и рыночной экономикой в способности мобилизовывать ресурсы общества на форсированное развитие той или иной области науки, как правило, связанной напрямую с военной мощью. Так было с советскими проектами создания атомной бомбы или космических спутников. Но в том, что касается связи науки с производством не военных благ, а с удовлетворением материальных запросов населения, то идеология, основанная на демократии и рынке, в долгосрочном плане способствует решению этих задач лучше, чем идеология репрессивная и запретительная. Диктаторские режимы также плохо трансформируют научные достижения в технические новшества, а потому их научные разработки с чисто экономической точки зрения являются нерентабельными. В Советском Союзе одно время были неплохие компьютеры, но кому они сейчас интересны?
BBC сделала телевизионный спектакль «Копенгаген» на судьбоносной встрече Нильса Бора и Вернера Гейзенберга в оккупированной немцами Дании в 1940 году. Джон Нэш стал героем фильма «Игра разума». В Америке и Европе с большим успехом шла навеянная математикой пьеса «Доказательство» драматурга Дэвида Оберна. Мэтт Дэймон играет гениального самородка-математика в картине «Умница» Уилл Хантинг. Как вы думаете, соберет ли кассу фильм или спектакль про Трофима Лысенко, если таковые вдруг появятся? Или этот персонаж, как и сама его эпоха, слишком сложны для понимания средним западным зрителям?
Я считаю, что это очень перспективная идея. Более того, я почти уверен, что в какой-то момент она будет реализована. История Лысенко полна драмы, в ней множество по-прежнему неясных, спорных моментов, и это должно сделать ее очень привлекательной для зрителя. И одновременно нелегкой для понимания. Самое простое — это встать в позу верховного судьи и заклеймить Лысенко как шарлатана от науки и нравственного монстра, обрекшего сотни прекрасных ученых на лишение, пытки или смерть, и поставить на этом точку. Я этого не делаю. Я стараюсь понять и его, и время, в которое он жил. Поэтому порой я сталкиваюсь с обвинениями в попытках обелить Лысенко. Я его нисколько не обеляю. Если биограф Гитлера обращает внимание читателя на психическую травму, перенесенную в детстве его протагонистом, разве он этим оправдывает его последующие злодеяния? Искусство начинается там, где заканчиваются простые ответы. И как сегодня мы с увлечением смотрим спектакли про Галилея, несмотря, а может быть как раз благодаря противоречиям его личности, так в недалеком будущем мы увидим спектакли и про Лысенко.